Алло, Ольга Коробейникова, а теперь моя коллега Полина будет знакомить нас с новостями погоды. Что слышно о жаре?
Никита, синоптики сообщают, что жара пошла на спад, что завтра, в первый день лета, наконец-то столбики термометров опустятся. Ну, а сегодня в столице днем пока без осадков, температура 30-32, ветер западный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дожди, возможно гроза, днем около 20-22 градусов тепла.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса.
Список финалистов Российской национальной премии «Большая книга». Столетие со дня рождения художницы Фриды Кало. Американская противоракетная оборона, испытание новых российских ракет.
И теперь я напомню главную тему, которую мы предлагаем сегодня нашим слушателям. Как уже сказала моя коллега Полина, испытания российского ракетного комплекса «Искандер», а также жесткие заявления президента Путина о ситуации вокруг развертывания системы противоракетной обороны США в Центральной Европе все чаще вызывают у экспертов ассоциации с гонкой вооружений между Советским Союзом и Соединенных Штатов Америки в 20 веке. Насколько верны такие аналогии, попытаются разобраться сегодня корреспонденты «Радио Свобода» в течение нашей программы. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям в продолжении темы.
Возможно ли, на ваш взгляд, новая гонка вооружений? Мы ждем ваших сообщений на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода».
Верховная Рада Украины вновь соберется сегодня утром, несмотря на то, что в полночь истек срок, на который президент Украины Виктор Ющенко приостановил действие указа о роспуске парламента. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
В среду после утренних консультаций с президентом премьер Виктор Янукович заявил на заседании Кабинета министров, что на пути разрешения политического кризиса появились новые принципиальные разногласия. Возникли проблемы, мы договорились, что найдем ответы на эти вопросы. Если ответы не удастся найти, то будет плохо. Позже стало понятно, что поводом для возобновления конфликта стал вопрос о руководителе Генеральной прокуратуры Украины. Депутаты от коалиции на заседании Верховной Рады подтвердили законность пребывания на этой должности уволенного президентом Святослава Пискуна. Однако глава государства заявил, что исполняющим обязанности генпрокурора будет назначен им Виктор Шемчук. Чтобы он не смог попасть в прокуратуру, ее окружили около 3000 сторонников коалиции во главе с депутатом от партии регионов Василием Киселевым.
Если будет решение апелляционной инстанции о том, что Пискун освобожден от должности генерального прокурора, мы Шемчука в прокуратуру не пустим, физически не пустим, потому что президент, прежде чем освобождать генерального прокурора Пискуна, обязан был обратиться в Верховную Раду за согласием, согласно Конституции.
Тем временем депутаты от оппозиции и коалиции выясняли отношения на заседании Верховной Рады. При этом спикер Александр Мороз отказывался ставить на рассмотрение законопроекты, необходимые для проведения выборов. Коалиция заявила, что президент нарушил договоренности, поскольку продолжает вмешиваться в деятельность правоохранительных и судебных органов. В свою очередь, оппозиция обвинила в срыве соглашения от 27 мая Александра Мороза. Слово депутату от блока Тимошенко, политологу Владимиру Полохало.
Мне кажется, это был абсолютно не просто бесплодный день, а как бы эту передышку, эту возможность Мороз использовал для еще большей эскалации конфликта. Я думаю, что практически стороны вышли на исходные рубежи, почти на исходные рубежи, то есть те рубежи, которые определялись политической ситуацией до 27 мая этого года.
Вечером в среду при участии лидеров оппозиции состоялась встреча Ющенко и Януковича. На ней, как заявила Юлия Тимошенко, были урегулированы все спорные вопросы, и депутаты вернулись на заседание Верховной Рады. Однако ни одного решения по выборам не удалось принять и в этот раз. Депутаты ожидают, что сегодня глава государства приостановит свой указ о роспуске Верховной Рады еще как минимум на один день. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
7:12 в Москве. Я приветствую в нашей студии Веронику Баде, которая будет знакомить нас с обзором российской прессы. Доброе утро.
Доброе утро, Полина. Доброе утро, Никита.
Вероника, а что пишут газеты как раз о событиях на Украине?
Украинские депутаты не дают мандата на выборы. Это заголовок из «Коммерсанта Дейли». Сторонники президента и премьера снова противники. Верховная Рада Украины должна была вчера дать официальный старт подготовке к внеочередным выборам, пишет газета. Однако заседание парламента обернулось распрями между сторонниками президента Виктора Ющенко и их противниками из лагеря премьера Виктора Януковича. Главные действующие лица украинской политики оказались и в числе главных героев российских теленовостей. Новый виток противостояния грозит сорвать недавние договоренности между президентом и премьером о проведении парламентских выборов 30 сентября. Издание «Газета», заголовок «Политическая стабильность» продержалась два дня. На Украине вновь обострились разногласия между президентом, премьером и парламентом. Политическое перемирие, наступившее на Украине в результате достижения договоренности о проведении досрочных выборов в парламент 30 сентября, продлилось всего два дня. Вчера представители партии регионов, обвинив президента в нарушении соглашения, заявили о намерении отозвать подпись премьера. Конфликт затронул и депутатов Рады. Единственным шагом в направлении реализации договоренностей, полагает издание «Газета», можно считать вчерашнее решение правительства выделить более 70 миллионов долларов ЦИКу на проведение выборов. Спокойствие излучает и Виктор Ющенко, выразивший уверенность в том, что достигнутое 27 мая соглашение будет выполнено. Не следует обращать внимание на заявления, которые бросают сомнения на реализацию общих договоренностей, сказал он вчера на пресс-конференции в Киеве. Президент вновь подчеркнул, что сделает все необходимое, чтобы на Украине прошли досрочные парламентские выборы по демократической процедуре. Независимая газета. Сегодня депутаты оппозиционных фракций блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины» обещают отказаться от депутатских мандатов, тем самым предоставив президенту Виктору Ющенко возможность легитимно распустить парламент. Впрочем, это вряд ли поможет охладить политические страсти, которые в последнее время кипят на Украине. Как писала ранее «Независимая газета», политический кризис не удалось разрешить, несмотря на договоренности лидеров государства. Более того, кулуарные непубличные договоренности Ющенко и Януковича как раз и являются благодатной почвой для разрушения законодательной системы страны, считают некоторые эксперты. Газета «Новое известие» под заголовком «Компромиссов не будет» – вопросительный знак. После битв за Конституционный суд и Генпрокуратуру политическое противостояние на Украине переместилось туда, где оно и началось – Верховную Раду, пишет газета. Вчера депутаты планировали принять необходимый пакет документов для проведения досрочных выборов. Однако премьер Янукович неожиданно объявил о появлении новых проблем и необходимости продлить работу парламента нынешнего созыва. Затем Рада отказалась дать согласие на увольнение Святослава Пескуна с должности генпрокурора. В общем, развитие украинского кризиса – грозит вернуться к исходной отметке, отмечают «Новые известия».
Спасибо. С некоторыми статьями сегодняшних газет нас познакомила Вероника Баде. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Кассационная коллегия Верховного суда России рассматривает сегодня вопрос о законности ликвидации республиканской партии. Европейский союз и Иран обсудят сегодня в Мадриде конфликт вокруг иранской ядерной программы. Совет Безопасности ООН создал международный трибунал для расследования убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. Президент США Джордж Буш призвал Конгресс выделить в ближайшие 5 лет вдвое больше средств на борьбу со СПИДом – 30 миллиардов долларов.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Как будут развиваться отношения между Эстонией и Россией после бурной российской реакции на перенос памятника советскому воину в Таллине? Сегодня в программе «Время и мир» эксклюзивное интервью президента Эстонии. Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Подошло время для выпуска новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И вот как Наташа тут успела обмолвиться уже с утра, что вчера практически был первый полноценный игровой день на открытом чемпионате Франции по теннису. Если можно, Наташа, подробности.
Да, Никита, действительно, вчера состоялись все матчи, запланированные организатором, не только в одиночном разряде, но и даже и в парном. Ну, отмечу, что в одиночном разряде 11 российских теннисисток провели вчера матчи первого круга, то есть стартовые, и 7 одержали победы. Это Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Анна Чаковитадзе, Вера Душевина, Елена Лиховцева, Алла Кудрявцева и Ольга Пучкова. Выбыли из борьбы Екатерина Бычкова, Василиса Бардина, Анастасия Родионова и Анастасия Мыскина. Еще 3 россиянки сыграли вчера во втором круге. Елена Дементьева взяла верх над француженкой Матильдой Юхансен, а Динара Сафина над Цепорой Абзиллер из Израиля. Мария Кириленко в 3 сетах уступила австралийке Саманте Стосер. Первая ракетка турнира бельгийка Жюстина Анен в 2 сетах взяла верх над австрийкой Тамирой Пажек. Вышла в 3 круг также и 5 сейная француженка Амели Морисмо. В мужской части соревнований выступали 4 представителя России. Тимураз Габашвили из-за травмы не смог доиграть матч первого круга с итальянцем Флавио Чиполо 6-7, 3-6, 2-5 и отказ россиянина. Во встречах второго круга Марат Сафин проиграл в 3 сетах сербу Янка Типсаревичу, а Михаил Южный и Николай Давыденко также в 3 сетах одержали победы. Южный над Николасом Лапенти из Эквадора, Давыденко над австрийцем Вернером Эшауэром. Не смогли пройти в 3 круг несколько игроков, имеющих высокие номера по Сева. Среди них 10-я ракетка турнира чех Томаш Бердих, 11-й сейный француз Ришар Гаске и 18-й номер посева аргентинец Хуан Игнасио Чело. Сыгран 3-й матч серии до 3 побед в борьбе за 3-е место в чемпионате России по баскетболу среди мужских команд. Подмосковные «Химки» выиграли на площадке соперника у московского «Динамо» со счетом 82-56 и вышли вперед в серии 2-1. В среду прошел 17-й этап велогонки по дорогам Италии после однодневного пребывания. В Австрии Джиро д'Италия снова вернулась на родину. Гонщики стартовали в Линце, финишировали спустя 142 километра на вершине горы Монте-Дзанкалан. Это был последний горный этап, на котором мастера подъемов имели шанс сместить итальянца Данила Ди Лука с первого места в общем зачете, однако обладатель розовой майки лидера сумел не отстать от своих главных соперников и закончил дистанцию 4-м. А победил на этом этапе другой итальянец Джилберто Симони. В одно время с ним финишировал его соотечественник Леонардо Пьеполи. И 3-м через 7 секунд черту пересек Энди Шлег из Люксембурга, что позволило ему выйти на 2-е место в генеральной классификации. А 3-ю позицию в ней занимает Симони. Женская сборная России по футболу в своем первом матче отборочного раунда чемпионата Европы 2009 года с разгромным счетом 6-0 выиграла в гостях у команды Израиля. Россиянки с 3 очками занимают 2-е место в 6-й группе, в которую также входят команды Польши, Норвегии и Австрии. Лидером этой группы пока остаются польки, имеющие 4 очка после 2 проведенных матчей.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
Семь часов 7:20 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Новая телепередача, задуманная в Голландии, стала поводом для бурного обсуждения, в том числе во всемирной компьютерной сети. Одна из статей на эту тему представлена в сегодняшнем выпуске нашей рубрики «Политика онлайн», который представит Андрей Шароградский.
На миру и смерть красна. Алексей Еременко свой комментарий на сайте Global Rus посвящает реалити-шоу «Большой донор», которое 1 июня выйдет в эфир голландской телекомпании BNN. Согласно его условиям, неизлечимо больная женщина должна решить, для кого из 3 претендентов, нуждающихся в пересадке почки, она станет донором.
На богооставленном Западе большой донор общественного единодушия отнюдь не вызывает. Его страстно обругали нидерландские политики. Правящая коалиция партий «Христианский союз» и «Христианские демократы» обратилась к министрам здравоохранения и печати с просьбой запретить шоу. Но правительство пока ничего сделать не смогло. А сама телекомпания BNN, для которой это уже не первый скандальный проект, по доброй воле снимать шоу с эфира отказалась. Председатель БНН Лоренс Дриллих объяснил, что шансы участников шоу получить почку составляют 33%, и это гораздо больше, чем у тех, кто стоит в очереди на получение донорского органа. Собственно, для компании это не теоретическая проблема. Ее предыдущий руководитель Барт де Грааф умер из-за отказа почек, несмотря на несколько операций. Как разъясняют в БНН, при помощи шоу они хотят привлечь внимание общества к проблеме недостатка почечных доноров, которых действительно год от года становится все меньше.
Но новое голландское шоу нарушает все мыслимые табу, считает Алексей Еременко.
С религиозной точки зрения все это сущий кошмар. Для христианина жизнь – это дар Божий, и вольное обхождение с ним в высшей степени неприемлемо. У христианина, впрочем, есть святыни – а для секулярного гуманиста человеческая жизнь вообще высшая ценность. Ею можно пожертвовать ради другой жизни, но не в формате шоу. В этом, собственно, главная проблема. Передача «Большой донор» по сути вводит смерть, настоящую, не художественную, в пространство интерактивной игры, превращая трагедию трех, а точнее четырех человек в открытое публичное соревнование. Даже когда это делается с лучшими намерениями, на уровне психологических стереотипов, по крайней мере, это десакрализация смерти и профанация жизни, что само по себе не сильно воодушевляет. О нравственности и приемлемости таких вещей можно спорить долго, но не вызывает сомнения, что та же эвтаназия, если и допустима в принципе, то только в стране с очень высоким уровнем социальной ответственности. В российских условиях ни о чем подобном нельзя и думать. Отечественная склонность к злоупотреблениям сама по себе страшная сила, но казнократство или взяточничество обычно не представляют прямой угрозы для чьей-то жизни, в отличие от эвтаназии, которая имела бы у нас все шансы стать средством для сведения многообразных счетов и осуществления разборок. В связке с милиционерами-оборотнями работали бы врачи-убийцы, реальные, в отличие от начала 50-х, мало не показалось бы никому.
Есть, впрочем, у этой истории и неоспоримый плюс, полагает Алексей Еременко. Это торжество реальной свободы средств массовой информации.
Нужно отдавать себе отчет в том, что ничего нелегального по голландским законам они не делают. И эту тему даже, насколько я понимаю, никто не поднимает. Они делают вещи, возможно, неэтичные, на что может реагировать общество, и как бы вот консервативная часть, вот эти вот христианские демократы, на это реагируют, это их законное право и даже законная обязанность, исходя из их убеждений. Но законы они не нарушают, и поэтому им никто ничего не запрещает. Это что у них снимают с эфира? Ну, в общем, конечно, контраст с российскими реалиями, да, и с нашим, чего уж говорить, с контролируемым телевидением, в котором ничего ненужного в эфир, как минимум, федеральных телеканалов бы не попало. Правда, конечно, поразительные. И мне кажется, в этом смысле нам, ну, есть все-таки чему поучиться, чем восхититься.
Алексей Еременко о спорном реалити-шоу на голландском телевидении. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
И к другой военно-политической теме. В среду Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Северной Кореи в ядерной области. О причинах и последствиях этого шага ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии МИД России. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Удивил ли вас указ, который, как стало известно, подписан даже не сегодня, а уже 3 дня назад?
Вы знаете, действительно, это меня немножко удивило, потому что этот указ не укладывается в общую политическую линию, которая сейчас проводится Россией. С одной стороны, демонстративное противостояние всем и всему, притом, так сказать, по мелочам и зачастую без каких-то объективных на то оснований, а с другой стороны, присоединение к большинству и, так сказать, стран, которые и, так сказать, присоединение к тем санкциям, которые давно назрели и которые принял Совет Безопасности. Так что действительно это как-то не укладывается в нашу общую политическую линию, на мой взгляд, настоящую.
Помните, тогда еще министром обороны был Сергей Иванов, потому что нынешнего министра назначили на день Советской Армии. И он тогда говорил, что ничего страшного не произошло, хотя эта ракета попала вообще в акваторию России.
Да, но это он о ракете говорил, точно так же он говорил, Иванов говорил о ядерном испытании. На мой взгляд, все-таки эти санкции привязаны к ядерным испытаниям, скорее, чем резолюция 1718. И тогда говорили о том, что тоже Иванов не выразил какого-то, так сказать, большой озабоченности по этому поводу.
Да, вроде что была небольшая мощность.
Которая... Да, что небольшая мощность, что это, в общем, и не бомба, это вроде как и заряд, так сказать, ядерный, что они за несколько минут даже предупредили нашего посла об этом, что, так сказать, для нас это все понятно, так сказать. Ничего существенного не угрожает ни нашему Дальнему Востоку, ни экологии, ни людям. В общем, воспринято было это очень спокойно и очень тихо.
Андроник Мигранян, член Общественной палаты, профессор МГИМО МИДа России, одобряет синхронность международных санкций против КНДР.
Я думаю, что просто Россия присоединилась к мерам, которые принимают члены «шестерки», которые обсуждают проблемы северокорейского ядерного оружия. Просто мы идем в ногу с нашими партнерами в этом вопросе. Это, по крайней мере, демонстрация солидарности с Китаем, с американцами, с Японией, со всеми теми, которые обеспокоены перспективой обретения Северной Кореи ядерного оружия.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный подписанию Владимира Путина указа о введении санкций против Северной Кореи в ядерной области. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня четверг, 31 мая, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Вот о чем мы будем говорить в следующие полчаса.
Столетие со дня рождения художницы Фриды Кало. Американская противоракетная оборона. Испытание новых российских ракет.
Это главная тема нашего утреннего эфира. Испытание российского ракетного комплекса «Искандер», а также жесткие заявления президента Путина о ситуации вокруг развертывания систем противоракетной обороны США в Центральной Европе все чаще вызывает разговоры и ассоциации с гонкой вооружений между Советским Союзом и США в 20 веке. И вот корреспонденты «Радио Свобода» сегодня попытаются разобраться в течение нашей программы, насколько верны такие аналогии. И вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям, звучит так. Возможно ли, на ваш взгляд, новая гонка вооружений? У нас есть уже первое сообщение на пейджере. Это будет зависеть от того, насколько наглой будет политика США. А у России, как известно, только два союзника – армия и флот, пишет наш слушатель Иван из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения.
Я еще раз напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» время гостей. Решение Кассационной комиссии Верховного суда по вопросу ликвидации Республиканской партии России. В программу приглашены сопредседатель Республиканской партии, депутат Госдумы Владимир Рыжков, один из основателей партии Владимир Лысенко и политолог Владимир Прибыловский. Ведет программу Владимир Бабурин. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве половина восьмого и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада Украины вновь соберется сегодня утром, несмотря на то, что в полночь истек срок, на который президент Украины Виктор Ющенко приостановил действие указа о роспуске парламента. В среду Рада провалила все законопроекты, призванные обеспечить выход из кризиса и проведение досрочных выборов 30 сентября. Кассационная коллегия Верховного суда России рассматривает сегодня вопрос о законности ликвидации Республиканской партии. Соответствующие жалобы обратились три сопредседателя партии, депутаты Госдумы Владимир Рыжков, Владимир Лысенко и член руководства Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. Европейский союз и Иран обсудят сегодня в Мадриде конфликт вокруг иранской ядерной программы. Развертывание американской системы ПРО в Европе может спровоцировать новую гонку вооружений, предостерег министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Германии после встречи глав МИД стран «Большой восьмерки». В иракском городе Амара убит Назар Абдул-Вахид Аратхи, корреспондент иракской службы нашей радиостанции. Ему было 37 лет. На юге Афганистана, в провинции Гельмен, 7 военнослужащих сил НАТО погибли в результате катастрофы вертолета. Об этом сообщили военные. Причины случившегося пока не ясны. По поступавшим ранее сообщениям, талибы заявили, что именно они сбили вертолет. Совет Безопасности ООН создал международный трибунал для расследования убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. Харири и еще 22 человека были убиты в результате мощного взрыва в Бейруте в 2005 году. Президент США Джордж Буш призвал Конгресс выделить в ближайшие 5 лет вдвое больше средств на борьбу со СПИДом – 30 миллиардов долларов.
И несколько слов о погоде. На европейской территории России, начиная с северных и северо-западных районов, жара пошла на спад. Похолодание сопровождалось дождями и грозами, местами сильными. Однако жителей центральных областей России погода не перестает удивлять новыми температурными рекордами. Сегодня днем без осадков, температура около 30-32 тепла, ветер западный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дожди, возможно, гроза, днем около 20-22 градусов.
Семь часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Несмотря на заверения американской стороны в том, что системы противоракетной обороны, которые намечено установить в Европе, не угрожают России, российская сторона ответила испытанием новых ракет. Как расценивает такой шаг в Америке, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Вслед за президентом Бушем, госсекретарем Кондолизой Райс, министром обороны Гейтсом, влиятельные сенаторы Трент Лотт, лидер республиканского меньшинства, и сенатор-демократ Бен Нельсон пытаются в Москве убедить Совет Федерации, что система противоракетной обороны носит чисто оборонительный, а не наступательный характер, что смешно думать, будто десяток ракет-перехватчиков в Польше и радарная система в Чехии могут предотвратить ракетное наступление России, и что российская истерия вокруг американских систем противоракетной обороны в Европе – это неизжитая еще ментальность времен Холодной войны, заявили сенаторы. То, что американо-российские отношения опустились до самого плохого уровня со времен распада СССР, признают многие политологи. Но переходит ли соперничество двух стран в гонку вооружений? Вот что думает об этом американский политолог Кайл Паркер, советник Хельсинской комиссии Соединенных Штатов. Ощущение угрозы гонки вооружений имеет место, но сейчас стратегическая ситуация совершенно иная, чем была в 70-х, начале 80-х годов. Нам трудно пока определить, российское руководство действительно настолько наивно, что видит в нашей системе очень ограниченной противоракетной обороны в Европе военную угрозу своей стране. Или все их протесты и новые испытания ракет вызваны психологическим климатом внутри России и рассчитаны на чисто внутреннее потребление. Возможно, они необходимы для поддержания духа, для национальной гордости, для единства страны, а в России исторически единство достигалось перед лицом внешней угрозы. Если ее не было, то ее надо было выдумать. Но если в 80-х СССР не выдержал нагрузки, вызванной гонкой вооружений, сейчас у России достаточно для этого финансовых ресурсов, зарабатываемых на нефти. Еще одно отличие от времен Холодной войны в том, что сегодня в Соединенных Штатах не рассматривают Россию как главного противника в возможной войне. Никто в Америке не верит в ракетную атаку со стороны России, хотя у России существует колоссальный ракетный арсенал, действующая система ракетной обороны. Нас сегодня беспокоят внегосударственные террористические группировки, распространение оружия массового уничтожения, которое может оказаться в руках фанатиков. Что еще можно сделать, чтобы убедить российское руководство в том, что система противоракетной обороны не угрожает России? Надо продолжать вести переговоры. Несколько встреч на высшем уровне запланировано на ближайшее будущее. Во время совещания Большой Восьмерки в Германии, возможно, встретятся Буш и Путин. Диалог должен продолжаться. Мы не знаем, кто станет новыми президентами в Соединенных Штатах и в России, и каковы будут отношения между ними. Но ясно, что вряд ли в России придет к власти проамериканский настроенный политик, а в Соединенных Штатах пророссийский настроенный. Это был Кайл Паркер, американский политолог. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И в продолжении темы сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, возможно ли, на ваш взгляд, новая гонка вооружений. И пока мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Мы послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Саратова.
Не только возможно, но обязательно будет. Все, что приносит какую-то прибыль, а это колоссальные прибыли и очень большой технический прогресс, это будет развиваться, несмотря на все усилия правительств, различных организаций и так далее. Поэтому здесь прогноз очень пессимистичный. Оружие будет новое, оружие будет больше, и вообще этот процесс его в сущности не остановить.
Мне кажется, может, ходим по кругу. У нас слишком много холодного отношения вообще, и нет любви к народу. Я считаю, что все в правительстве оттуда идет. Через какой-то промежуток времени опять будет повторяться, обязательно.
Да, конечно, возможно. По-моему, гораздо жестче надо властям себя вести. Восторг вызывают речи Путина, когда он с Западом разговаривает жестко. Пора президенту адекватно отвечать на все заявления, которые нас загоняют в угол.
Да к этому дело все идет. Сколько денег отпустили по бюджету на вооружение, на развитие нового оружия? Значит, движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Нет, не будет. Да мы, короче, двумя ракетами всех успокоим. У нас вооружение очень сильное и умное. Так что ничего, нечего бояться.
Наверное, будет. Все время приближается к нам. НАТО приближается своими ракетами. Что дальше будет?
Всегда одна сторона стремится, чтобы вооружение было лучше. А я не что будет. На случай войны, если состоится. Мне кажется, в нашем обществе все возможно.
Возврат к холодной войне идет. Конечно, плохо. Для нашей демократии, которая должна развиваться, зачем нам возврат назад?
Нет, это невозможно. Россия не может сейчас активно создавать новое вооружение. Для того, чтобы с кем-то конкурировать, нужно иметь определенную базу. Этого сейчас нет. Тем более, что предпосылок практически нет к новой гонке вооружений реальных. И к боевым действиям тем более.
Я думаю, возможно. Наверное, так нужно. Потому что если вокруг нас вооружаются, это нас заставит тоже вооружаться.
Если ментальность наша изменилась, есть такое ощущение, что все-таки она изменилась, то вот так вот уж очень воинственно воспринимать приближение, хотя я бы сказал недружественное, вот приближение всякого рода стратегических вооружений к нашим границам, то думаю, что нет. Но, как говорили в старину, как там про наш бронепоезд, который вот стоит на запасном пути. Всякая уважающая страна, уважают сильных, должна чувствовать себя достойно.
Также жители Саратова отвечали на вопрос, возможно ли, по вашему мнению, новая гонка вооружений. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а сейчас нашу утреннюю программу продолжит выпуск новостей науки.
Российские палеонтологи сообщают, что мамонтенок, найденный ямальскими оленеводами в начале мая этого года, оказался единственной во всем мире самой полной по своей сохранности находкой подобного рода. У мамонтенка хорошо сохранился хобот, глаза и остатки шерсти на теле. Животное поместили в специально оборудованную морозильную камеру музейно-выставочного комплекса имени Шамановского в городе Салехард. Детально осмотрев экспонат, ученые установили, что детеныш умер около 10 тысяч лет назад в возрасте около года. Теперь в Уральском отделении Российской академии наук создана научная комиссия для определения мер по сохранению и изучению уникальной находки. Исследователи Бристольского университета Великобритании пронаблюдали в тропических лесах Центральной и Южной Америки за поведением муравьев-фуражиров, приносящих муравейник еду. Ученые заметили, что когда муравьиная тропа проходит по неровной местности с ямками, насекомые закрывают отверстия своими телами. При этом муравьям приходится решать, чье тело лучше подходит для каждого из углублений. Муравьи внутри колонии имеют очень разные размеры тел, от 2 мм до 1 см. Муравьи-разведчики, находя еду, оставляют пахучий след, по которому фуражиры доставляют еду в муравейник. Этот след может проходить через листья и ветки и быть совершенно неровным, что затрудняет доставку продовольствия. Образуя своими телами живые мостики, муравьи улучшают качество поверхности и позволяют остальным муравьям в группе, имея опору, быстрее проходить с добычей к муравейнику. Это ускоряет движение и приводит к увеличению объема провианта. По мнению ученых, их исследование поведения животных сообществ показывает, что чрезвычайная специализация меньшинства может значительно улучшить выполнение работы большинством, и это приносит пользу всей колонии в целом. Международные специалисты по охране диких животных обнаружили на юге Судана несколько сотен слонов, обитающих на безлесном болотистом острове. Оказалось, последние 20 лет в течение гражданской войны между Северным и Южным Суданом животные спасались там от несанкционированной охоты. Пиратская охота на слонов в этом регионе продолжается, несмотря на действующий запрет с целью восстановления численности популяции. Поэтому, чтобы уберечь животных от браконьеров, экологи оставляют местонахождение острова в тайне.
Выпуск новостей науки представила наша коллега Ольга Орлова.
7:42 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве объявлен список финалистов национальной литературной премии «Большая книга». Список из 12 писателей открывает Дмитрий Быков с романом «ЖД». И завершает Людмила Улицкая с романом «Даниэль Штайн. Переводчик». На обеде в честь финалистов премии побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Обед происходил в торжественной обстановке, несколько напоминающей сатиру Булгакова. С приветственными речами выступали замминистра печати Владимир Григорьев и член попечительского совета премии банкир Михаил Фридман. Победителей объявляли глава жюри Владимир Маканин и глава экспертного совета Михаил Бутов, который отметил.
Мы стали читать книжки по-другому. Книжки, которые строятся на том, что они должны вызвать у читателя удивление своим стилистическим совершенством, вызывают, напротив, некоторое недоумение. Все поле, в котором мы существуем, оно другое. То есть я думаю, что роман Джеймса Джойса «Улисс» сегодня бы не потряс общество так, как сделал это в свое время.
«Большая книга» – самая денежная литературная премия в России, которая заявляет о себе и как о премии качества, готовой конкурировать с Букером. Литературоведа Владимира Новикова возмущает попадание в список финалистов книги критика Льва Данилкина «Человек с яйцом». Это литературная биография главного редактора газеты «Завтра» Александра Проханова.
Меня поражает небрезгливость нашего литературного сообщества. Книга о Проханове – это нечто само по себе оскорбительное для русского языка, потому что Проханов – это прежде всего враг русского языка, выстраивающий нарочитые какие-то сравнения. И вот мальчик Данилкин, педагогически запущенный подросток, с чувством духовного сиротства – прильнул. Это общее свойство нашей ситуации, когда в условиях сиротства целуют сильную руку, не думая о том, насколько она грязная.
Это был Владимир Новиков. Главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов не считает книгу о Проханове предметом споров. Ему просто нравится появление прозы, основанной на документах.
Хорошие книги пишутся русскими авторами тогда, когда о сюжете уже позаботился Господь Бог. Книга «Даниэль Штайн. Переводчик», при том, что понятно, в каком напряженном диалоге здесь художественный вымысел с реальной биографией, все-таки имеет очень жесткую биографическую основу. Книга Алексея Варламова о Толстом не случайно наследует прошлогоднему опыту книги Дмитрия Быкова о Пастернаке. Книга Данилкина «Человек с яйцом», при том, что написана принципиально иначе, чем было принято писать в литературной биографии, по сути, в сюжетной своей основе является литературной биографией.
Александра Гаврилова радует попадание в шорт-лист «Большой книги» Виктора Пелевина с романом «Эмпайр В».
Ситуация, при которой единственный писатель, который оказывает хоть какое-то воздействие на духовную жизнь нации, остается за пределами описания литературным бомондом, означает, что литературный бомонд слеп и глух.
А корреспонденты «Радио Свободы» радуют уже второе попадание в шорт-лист премии «Большая книга» писателя Александра Ильичевского, нашего коллеги. Во время вручения премии он сможет, как и в прошлом году, наблюдать церемонию со сцены. Елена Фанайлова, «Радио Свобода», Москва.
Сейчас в Москве без четверти восемь на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Верховная Рада Украины вновь соберется сегодня утром. Несмотря на то, что в полночь истек срок, на который президент Украины Виктор Ющенко приостановил действие указа о роспуске парламента, Кассационная коллегия Верховного Суда России рассматривает сегодня вопрос о законности ликвидации республиканской партии. Европейский Союз и Иран обсудят сегодня в Мадриде конфликт вокруг иранской ядерной программы. Совет Безопасности ООН создал международный трибунал для расследования убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Часов 46 минут в Москве продолжит программу «Обзор сегодняшней российской прессы». В студии рядом с нами снова Вероника Баде. Еще раз доброе утро.
Доброе утро, доброе Полина. Утро. Никита, доброе утро.
Вероника, какая еще интересная публикация привлекла ваше внимание?
В газете «Коммерсант Дейли», специальный корреспондент этого издания Андрей Колесников, статья называется «Абы что подорожает», под заголовок «Владимир Путин прикоснулся к культуре». Цитирую. «Вчера президент России Владимир Путин встретился с членами Совета по культуре и искусству и выслушал их предложение по возвращению того и другого в состояние 80-х годов прошлого века. Придя на заседание Совета по культуре и искусству после встречи с председателем правительства, президент России поделился свежими впечатлениями и посетовал на то, что в последнее время у людей утрачиваются навыки образно и емко выражать собственные мысли. Выяснилось, впрочем, что он имел в виду прежде всего молодых людей». На протяжении более чем 15 лет наша молодежь живет в условиях массированного культурного воздействия на нее суррогатов из-за рубежа, заявил президент России и добавил, что пора воспитывать у нее иммунитет на этот суррогат. Он не сказал, что речь идет о мерах административного характера, и после встречи высокопоставленные источники в Кремле настаивали на том, что господин Путин не случайно упомянул об этом так мягко. То есть мог бы упомянуть совсем по-другому, например, так, как он упомянул про роль отечественного телевидения в этом процессе. «Не всегда позитивную роль играет телевидение», продолжил господин Путин. Похоже, этого пункта повестки дня не было в его речи. Однако на эту тему он высказался чрезвычайно живо. «Покупают абы что за границей, только бы подешевле». Гендиректор Первого канала Константин Эрнст, на которого и я, пишет Андрей Колесников, и господин Путин, посмотрели при этом, по-моему, одновременно тщательно записал это соображение президента и ничем не выдал своего к нему отношения. Но меры и он, и его коллеги теперь, видимо, примут. И телеканалы станут покупать за границей по-прежнему абы что, так как ничего другого там, похоже, нет, но уже подороже. И таким образом пожелание Владимира Путина выправить эту ситуацию будет выполнено. Впрочем, возможно, что господин Путин просто принес эту свою фразу, одну единственную про телевидение за все то время, что журналисты присутствовали на заседании, в жертву общественному мнению, под бременем которого он изнемогает всякий раз, когда его спрашивают про засилье жестокости и плохого вкуса на отечественном телевидении, продолжает газета. Особое значение для нравственного воспитания подрастающего поколения имеют школы художественного воспитания, подчеркнул господин Путин. И к этому нечего было добавить. Валерий Фокин, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Пушкина, рассказал президенту про увлекательный и таинственный мир интернета. «Кто только туда не заходит и кто только оттуда не выходит», — воскликнул он. «Это уже общение, это дневники, это группы по интересам, которые стыкуются и не стыкуются. Если мы не войдем туда, мы лишим себя возможности передачи высокой культуры. На большое расстояние», — забыл он добавить, — «со скоростью 5000 килобит в секунду», — заключает Андрей Колесников.
Спасибо. С одной из статей сегодняшних газет нас познакомила Вероника Баде.
7 часов 49 минут в Москве, а теперь пришло время послушать немного экономической информации.
Министерство финансов России готовит проект закона, разрешающего государственному внешэкономбанку, как компании, управляющей накоплениями будущих российских пенсионеров, вкладывать привлекаемые средства в акции российских компаний и предприятий. Пока внешэкономбанк имеет право инвестировать часть средств государственного пенсионного фонда лишь в государственные облигации, доходность которых оказывается ниже текущей инфляции. Под управлением внешэкономбанка находятся более 95% всех накоплений на будущую пенсию ныне работающих в России граждан. На фондовом рынке Китая котировки акций компаний упали в среду на 6-7%. Это самое большое падение сводного индекса китайского рынка за три последних месяца, после 27 февраля, когда он упал сразу на 9%. Накануне власти Китая объявили о трехкратном повышении налога на операции с ценными бумагами с 0,1% до 0,3%, чтобы сдержать рост фондового рынка страны. Его сводный индекс повысился в течение прошлого года почти в 2,5 раза, а с начала начала 2007 года еще на 62%. Общая стоимость акций китайских компаний, представленных на местном фондовом рынке, увеличилась с начала года более чем вдвое и составляет ныне почти 2,5 триллиона долларов. Это совпадает с объемом ВВП Китая в 2006 году. Американская компания Ford Motor, третий в мире производитель автомобилей, опровергла недавние сообщения в прессе о том, что она якобы ведет предварительные переговоры о продаже принадлежащей ей шведской компании Volvo, производителя легковых автомобилей премиум-класса. В 2006 году компания Ford понесла рекордные убытки за всю свою вековую историю – более 13 миллиардов долларов. И в конце года заложила почти все свои активы в Северной Америке, включая заводы и оборудование, чтобы получить новые кредиты банков на 23,5 миллиарда долларов. Два месяца назад Ford Motor продала за 925 миллионов долларов принадлежавшую ей с 1994 года британскую компанию Aston Martin, выпускающую дорогие спортивные автомобили. Судя по некоторым сообщениям в европейской прессе, интерес к Volvo проявила в начале года немецкая BMW, крупнейшая на сегодня в мире производитель легковых автомобилей премиум-класса. Однако позже компания отказалась от этих намерений. Ford Motor купила компанию Volvo, объем выпуска которой ныне почти в 2,5 раза меньше, чем у BMW, в 1999 году за 6,5 миллиардов долларов.
Экономический обзор подготовил и представил наш коллега Сергей Синицкий, а я сообщу вам официальный курс, установленный Центробанком на сегодня. 25 рублей 90 копеек за доллар и 35 рублей 82 копейки за евро. А на мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 34 цента.
А продолжит нашу программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Израиля. Этой весной новость о визите в Тегеран делегации ультраортодоксальной иудейской общины Нетурей Карта, в частности, телевизионные кадры с дружескими объятиями раввинов общины с президентом Махмудом Ахмадинеджадом, поразили многих, особенно если вспомнить о призыве иранского президента стереть Израиль с карты мира.
Нетурей Карта также отрицает факт массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны. Так что же представляет собой эта удивительная еврейская община? Какова ее история и система взглядов ее членов? Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Община Нетурей Карта, что можно перевести как «Стражи Иерусалима», не признает права еврейского государства или, как называют свою отчизну иудеи, Эрец Исраэль, то есть земля Израиля, на существование в Палестине. Это удивительное противоречие интересно еще и тем, что идеи впоследствии движения за создание еврейской государственности в Палестине, сионизм, зародились именно в среде ортодоксальных религиозных иудеев в середине XIX века. Догмы иудаизма гласят, что после 2000 лет изгнания евреи в итоге вернутся на землю Израиля, однако строго при условии наличия определенных и явных божьих знамений, которые станут сигналом к возвращению. В конце XIX века религиозные сионисты-ортодоксы решили, что знаки времени были им явлены, однако сравнительно небольшая группа ультраортодоксов их утверждение не приняла, рассказывает Эли бен Ялом, преподаватель Торы, иудейского закона Божия.
После того, как был разрушен храм, и евреи потеряли право на государственность, появилось философское понимание событий, которое говорит, что мы не случайно потеряли это государство, а были наказаны Всевышним. И с тех пор мы, как примерные ученики, должны стоять в углу до тех пор, пока Всевышний не позовет нас обратно. Правила поведения в этом углу были тщательно кодифицированы и собраны в законоучительных книгах. В XIX веке, когда зародилась доктрина сионизма, некоторые раввины признали признаки времени как признаки избавления, а некоторые сказали нет, это еще не оно. Для ультраортодоксального лагеря Израиль не является началом избавления, а следовательно является образованием греховным.
Ультраортодоксальная община Израиля, несмотря на относительно малую численность, активно участвует в политической жизни страны. Без нее не обходится ни одна правительственная коалиция, и в результате в Израиле любые попытки принять закон о работе общественного транспорта по субботам либо о праве граждан на регистрацию светских браков неизменно оканчиваются провалом. Ультраортодоксы объясняют такие строгости тем, что, по их мнению, за греховные поступки нелюбимого ими государства Израиль отвечать перед Богом пришлось бы всем представителям еврейского народа по принципу круговой поруки.
Среди этих группировок бытует мнение, что евреи должны соблюдать два основных правила. Не приезжать на землю Израиля в массовом порядке и не делать ничего, что может разгневать народы мира. За это Всевышний, считают они, сохранит Израиль от чрезмерных напастей. Израиль, то есть еврейский народ. Поэтому возникновение государства Израиль, которое разгневало арабский народ, они считают неправомочным.
Организация Нетурей-Карта является наиболее радикальной и эксцентричной частью ультраортодоксального течения в иудаизме. И в отличие от большинства ортодоксов, не только с государством Израиль никаких связей не поддерживает, но и ведет против него громкую пропагандистскую войну. При этом все члены общины живут на территории Израиля, преимущественно в Иерусалиме. Продолжает теолог Эли Бен Ялом.
В частности, они теперь объявляют себя палестинцами и получили признание руководителей так называемой палестинской автономии в качестве потенциальных граждан. Ее доктрина говорит, что государство Израиль является настолько вредоносным образованием, что от него нельзя ничего получать, никаким образом с ним соприкасаться и никаким образом его поддерживать вообще. Эти люди постоянно на всех ключевых демонстрациях появляются со своими плакатами. Израиль не является представителем еврейского народа. Израильтяне убийцы, израильтяне террористы и так далее. Один из лидеров Нетурей-Карта, Рав Моше Гирш, был официально признан Арафатом в качестве придворного еврея и получил должность министра по еврейским делам в правительстве палестинской автономии, которую занимал до своей смерти.
Все члены делегации Нетурей-Карта, участвовавшие в так называемой конференции отрицания Холокоста в Тегеране, дорого поплатились за этот свой поступок. В Израиле им объявлен бойкот, их не пускают в синагоги. Некоторые бывшие члены делегации во избежание эксцессов вынуждены сегодня ходить в сопровождении личной охраны. А в марте этого года раввин Моше Арье Фридман, один из лидеров Нетурей-Карта, побывавший в Тегеране, где он перед телекамерами целовался с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом, был сбит группой религиозных евреев во главе с Ягудой Мешезаавом, основателем организации ЗАКа, которая занимается опознанием тел евреев, погибших в терактах и катастрофах. Этот инцидент произошел в Польше на торжествах в честь раввина Элемелеха, основателя хасидизма в Галиции. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». А вот о чем пойдет речь в следующем часе утренней программы.
Президент Буш назначает нового главу Всемирного банка. Новый концептуальный компьютер, разработанный компанией Microsoft. Выставка графики в Третьяковской галерее.
И испытание российского ракетного комплекса «Искандер», а также заявление президента Путина о ситуации вокруг развертывания системы противоракетной обороны США в Центральной Европе. Вот что в центре внимания нашей программы сегодня и вопрос, который мы предлагаем слушателям. Возможно ли, на ваш взгляд, новая гонка вооружений? У меня есть еще пару сообщений. Да, возможно, будет такая война за мир, что камня на камне не останется. России необходимо уменьшить свои амбиции, Америке не влезать в Европу со своими ПРО. Я против всего этого. Плохой мир лучше хорошей войны, пишет Маргарита Филипповна из Санкт-Петербурга. И отвечает слушатель, представившийся как Сергей Митрофанов. Когда была гонка вооружений, батон стоил 13 копеек, а поездка в метро 5 копеек. Это уже никогда не вернется. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Слишком долго люди Дарфура страдают от рук правительства.
Мы считаем вредным и опасным превращать Европу в пороховой погреб.
Курильщикам придется выходить на улицу.
Полиция пытается выяснить примерное число завербованных смертников.
Использование детей в любом вооруженном конфликте противоречит всем исламским законам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».